Вы, наверное, не забыли, что в прошлый раз мы с вами говорили по такому, кажется, очень простому вопросу, как вера во Христа. Но подчеркнули следующее, что когда мы говорим о вере во Христа, то здесь нужно иметь в виду очень серьезный, такой психологический, выражаясь языком обычным, или духовный момент, который сводится к чему? Веру во Христа приобретает тот человек, который в своей жизни убеждается в конечном счете, что, во-первых, что он грешный. Оказывается, это очень трудное дело. Это первое, что он грешный. Представь себе, что я грешный. Во-вторых, не только что он это увидит, что он грешный, но и, во-вторых, увидит, что, оказывается, просто так избавиться от грехов он никак не может. Ну, вот просто сказать, ну что, я грешный. Ну, хорошо, все, в следующие минуты я буду вести святую вполне жизнь по заповедям. Решил? Ну, решил. Все в порядке? Все в порядке. И вдруг меня кто-то так толкнул, я как на него рявкнул. Так что ж это такое? Друг моего лучшего друга так похвалили, ой, а то еще наградили. Я позеленел. А почему не меня? А то вот так говорят хорошо, а почему не обо мне? А почему меня не похвалили? Я вот так хорошо сделал. Да меня никто не хвалит. И слушайте, а вот эта дрянь такая, я его осуждаю на все корки. Вы слышите, как интересный? Это очень важный психологический момент. Увидеть, что я действительно совсем не таков, каким должен быть нормальный человек. Во-вторых, я не могу, оказывается, справиться, эти грехи, то есть страсти, убрать и стать святым. Вот тогда только я начинаю понимать, а особенно, когда какая-нибудь страсть начинает мучить, особенно мучить, и я вижу, что я не могу справиться никак, вот тогда только я начинаю понимать, что мне нужен помощник, нужен Спаситель, нужен Христос. Вера во Христа приобретается только на этом пути, а не просто так, когда вам учитель апологетики приводит аргументы какие-то, доказывающие бытие Бога, приведет вам факты, доказывающие существование Христа, и все, я теперь верю, верю, что есть Бог, верю, что был Христос, верю, что Он дал Евангелие, ну, все это я верю, ну, начинаю ходить в церковь, делать то, что положено, а все мои страсти у меня остаются. И если я ничего не делаю, в общем-то, Христос оказывается мне и ненужным. Оказывается, вера во Христа приобретается только на пути решения, решимости жить по тому Евангелию, в которое, кажется, я верю. Только на этом пути. И только на этом пути постепенно мне открывается все больше, насколько наша природа повреждена. Вы знаете, мы никак вот эти слова произносим и никак это не примем. Оказывается, мы действительно так здорово повреждены, что из меня ну, в любой момент можно ожидать, так сказать, всяких самых отрицательных, так сказать, поступков, уж я не говорю уж мыслей, и говорить нечего. И вот христианство призывает человека к чему? Сознательно оценивать себя. Сознательно, объективно, как говорят, оценивать себя, а не строить насчет себя, я не знаю, никаких иллюзий. Вот так. Помните, я вам приводил замечательные слова Игнатия Брянчанинова. Зараженных гордостным, ошибочным мнением о себе, признающих покаяние излишним для себя, исключающих себя из числа грешников, отвергает Господь, а они не могут быть христианами. Потому что христианин тот, кто обращается ко Христу за помощью. Спаси меня, Господи, не могу не осуждать. Не могу не осуждать, это какой-то кошмар. С кем не поговорю, обязательно направо-налево, снизу доверху. Все плохи, один я хороший. Один я хороший, потому что я всех осуждаю. Я сверху вниз смотрю на всех. А когда такой человек и христианином не может быть, кто не видит в себе вот этой вот греховности, да, и не борется с этим. Ну, вот так, друзья мои, это вот тот вопрос, который очень важен, особенно в контексте современной христианской жизни, особенно когда мы соприкасаемся с христианами других исповеданий, как говорят, конфессии. Вы знаете, что в протестантизме основное положение, вы проходили, вы знаете. Главное – только вера. Только вера. Ничего больше не нужно. Только вера. И мы верою спасаемся. Ни о каком исполнении заповедей речь не идет. Или сами исполнения заповедей рассматривают только в исключительно внешнем плане, то есть как добродетели, доброделание по отношению к другим людям. Вот все. Вы слышите? Ведь я вам говорю, друзья мои, говорю не из этого плана, а из опыта соприкосновения с ними, с протестантами. Вот сколько раз мы сидим, вот, друг против друга. Их вера сводится к признанию факта пришествия Христа, к признанию факта, что Христос – это Бог-человек и Спаситель, и утверждению, что вот если мы веруем в Него, то мы спасаемся. А что это значит? Прямо, слышите, подумайте и запомните на всю жизнь. Прямо говорят, верующему прощаются все грехи, настоящие, прошедшие и будущие. Запомните, пожалуйста, это. Вот когда вы встретитесь с какими-то пятидесятниками, баптистами, лютеранами, там, реформатами, вы спросите их. Они скажут, конечно. И сколько мы не пытаемся вот так, сидя друг напротив друга, говорить, ну как же заповеди же, для чего же тогда они нужны? Что проку вы говорите ко мне, Господи, Господи, а ничего не делайте того, что я вам заповедую. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, ничего не помогает. Ну, почему? Почему? Ну, совершенно ясно. Потому что как только мы признаем, что надо еще что-то делать, это ужасно. Протестантизм решил, я бы сказал, самую сложную религиозную задачу. Как это можно веровать и ничего не делать? Оказывается, очень просто. Надо веровать. Ну и делают ссылки на разные тексты. Мне не хочется об этом даже говорить. Вы это по западным исповеданиям должны это проходить. И знаете, что это такое. Вера носит чисто внешний характер. И это беда. А когда православные говорят о вере, то говорят о том, что вера – это действенная сила, активная сила. Помните, я вам приводил пример, что пожар. Все сидят. Я говорю, что, не поверили? А если бы поверили, тут же бы в двери и в окна вылетели. Вот что такое вера. Вера – это активность, а не просто пассивное принятие какой-то суммы знаний. Это очень важно. Это первое. И второе положение, что не только речь идет об этом, а еще о другом, чрезвычайно важном, о чем не только протестантизм, а что часто и даже и мы, православные, фактически не понимаем. Речь идет о чем? О так называемых добрых делах и подвигах. Когда бываешь там на Западе и, ну, с ними встречаешься, приезжаешь, они водят нас всегда по домам престарелых, по детским домам, по различным приютам, по больницам и показывают, какой благотворительной деятельностью занимаются их церкви, общины. Ну что ж, прекрасно, ничего не возражаем. А оказывается, это все. Что все? А что все? А что еще? Вот об этом я сегодня хочу поговорить. Оказывается, мы сталкиваемся с чрезвычайно серьезным вопросом, который подчас уходит, ускользает из нашего внимания. Оказывается, под христианской жизнью подразумевается ничто иное, как вот это вот доброделание. Вот что такое христианская жизнь, вот что такое христианская духовность – доброделание. Ну и, говорят они, участие в Евхаристии. Так, и причастие. Ну, креститься – само собой, да, вот, и Евхаристия. Больше у них и таинств нет никаких. И все. Доброделание – вот, оказывается, что такое христианская духовная жизнь. Как православие смотрит на этот чрезвычайно важный вопрос? Ну, знаете, как помните, как мы в геометрии говорили, сначала делаем утверждение, потом начинаем доказательство. Так ли это или нет? Сумма двух углов, там, сумма трех углов, чему там равняется двум прямым, да? А почему? А если вот такой сикость-накость написать треугольник, неужели тоже будет двум прямым? Ну, помните доказательства, да, или Пифагоровы штаны во все стороны равны. Помните. Так вот и здесь то же самое. По тому же принципу мы с вами попытаемся сейчас пойти. Именно. Какому? Оказывается, вот такое доброделание может быть спасительным, а может быть губительным. Причем настолько губительным, что лучше бы человек и не брался даже за это дело. Вот насколько даже губительным. Что добрые дела сами по себе человека не спасают. Но тем более, кажется, сами по себе и не губят. Все зависит от того, в каком ключе внутреннем, в сердце и в уме совершаются эти добрые дела. Вы все поете, и поэтому знаете. Когда вы смотрите на ноты, то знаете, подставить скрипичный ключ – одна музыка, подставить басовый ключ – другая музыка. Попробуйте, перепутайте партии, да, тенорам дайте басовые, да, и подставьте им ключ скрипичный, а басам – теноровые. Ух, какая будет музыка! Что вы, кто там у вас руководит там хором, он, бедный, с ума сойдет от ужаса. Что за музыка начнется? Если перепутаете, что? Все нотки остаются, ключ не тот поставите только. Вместо скрипичного – басовый, а вместо басового – скрипичный. Больше ничего не надо. И все, начинается жуть. Как-нибудь попробуйте. Кто у вас хорошо читает так ноты, возьмите, подставьте другой ключик и запойте. Да. Попробуйте такой концерт устроить. Будет замечательное произведение искусства. Так вот и здесь, я к чему это говорю? Оказывается, добрые дела сами по себе – это ноты. А музыку определяет ключ, который стоит перед нотами. И попробуйте там пропустить какую-нибудь бемоль или какую-нибудь диезину. Что за музыка тоже будет? Слышите? А какие тут тонкости еще? Добрые дела – только ноты. Эти полосочки и где что стоит. А кроме этого ключ, да еще вот эти знаки. Вот так. Это положение, которое требуется доказать, которое очень важно в понимании опять той же веры и в понимании вопроса духовной жизни. Вопроса духовной жизни. Почему об этом говорю? По-моему, я и говорил, и буду повторять. Когда сводят всю понимание духовной жизни исключительно вот к этой внешней социальной деятельности, наступает беда, наступает катастрофа, наступает уничтожение, полное уничтожение, если хотите, христианства. Оно оземляется. Тогда церковь становится департаментом, каким-то департаментом в государственной структуре жизни, ну, социальным департаментом или поддепартаментом даже, потому что любое государство занимается именно социальной деятельностью, обязательно. Вот, а церковь является придатком. И я ваша тетя, и я помогу. Но она может заниматься в соответствующем ключе, и тогда совсем будет другое дело. Итак, давайте займемся. Апостол вот Павел пишет так, к Тимофею, странные слова. «Если же кто и подвизается, и дальше, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Странно. Я говорю о словах, касающихся уже не только добрых дел как таковых, а касаясь еще другой стороны того же вопроса, даже подвигов. Просто доброделание – это тоже подвиг. Помочь кому-то – конечно, это подвиг. В какие-то не так далекие времена, да еще и сейчас во многих местах, пойти поколоть дрова кому-то, так, вскопать огород. Ну да, это труд. Подвиг – это и есть труд. Но то же самое и благотворить другим каким-то способом. И он пишет вдруг такие слова: «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Интересно, что такое законно и что такое незаконно? Преподобный Исаак Сирин – это один из основополагающих, я бы сказал, отцов монашества, на котором воспитывались действительно поколения, десятки поколений, прежде всего монашествующих и христиан вообще. Написал такие слова, знание которых чрезвычайно важно. «Воздаяние бывает, – пишет он, – не добродетели и не труду ради нее». Как это вам нравится? Но я не закончил. Нет, первая фраза поразительна. «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, ради добродетели». А что дальше пишет? «А рождающемуся от них смирению», и говорит, «и если же оно, то есть смирение, будет утрачено, то первые, то есть добродетель и труд ради них, будут напрасны». Вот это интересно! Вы слышите, какой ключ дается вот к этой симфонии доброделания. Воздаяние. Что такое воздаяние? Это плод духовный. Это плод спасительный. Это открытие, раскрытие Царства Божия, пребывающее внутри каждого человека. Оказывается, это воздаяние бывает, дается не добродетели, вы слушаете, и не труду ради приобретения добродетели, но, ух, замечательно, чего сказано, но рождающемуся от них, от кого? От добродетели и этого труда ради добродетели, рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды, все добродетели. Я вам скажу, это потрясающее, краткое изложение самой сути данного вопроса, которого, к величайшему сожалению, совершенно не понимают современные христиане. Закон удивительный. Несколько тут важнейших положений. Не только то, что эти добродетели и труд ради них, что не им дается воззаяние. Это уже первое удивительное утверждение. Второе утверждение. Воздаяние дается чему? Рождающемуся от них, от добродетели и труду ради нее, смирению дается. И третье положение. Если не будет этого смирения от этих добродетелей и труда ради приобретения, так, если не получится смирение, если не родится смирение, напрасно все. Все труды, все добродетели. Три интереснейших положения. Вот мы с вами касаемся вот то, что называется аскетики, законов духовной жизни. Все три положения, я вам говорю, звучат для людей, незнакомых с аскетикой, незнакомых с духовной жизнью, звучат как, я не знаю, как открытие какое-то. Действительно открытие. Как же? Добродетельный человек. Что еще нужно? Добродетельный человек. Мы все говорим «да, да». И даже повесим табличку. Табличку. И если это очень богатый спонсор, может, даже и золото табличку сделать, где будут выбиты его имена. Да. А батюшка-настоятель, которому, видимо, плевать на все на свете, еще перед самвона, перед всеми начнет его расхваливать. Вот стоит человек, благодаря которому наш храм украсился, наш храм то-то, то-то и то-то. И этого бедного человека убивает насмерть. Из обычного грешного человека превращает его, ну, сами понимаете, перед всеми это похвала. И не помнит бедный батюшка, что пишет преподобный Иоанн Лесвичник, что какие слова произносит. Только равноангельный может без вреда для себя вынести похвалу человеческую. Послушайте, для чего мы учимся? Вот что надо знать. А это ради этой корысти. Ради того, чтобы похвалиться, смотрите, какой у меня, что у меня творится. Все блестит золотом, так? Готовы человека погубить, прям в преисподнюю направить. Чем? Вот этими льстивыми словами. Погубить душу человеческую. Вопрос вот какой. Как же это понять? Что ни добродетель, ни труды ради нее сами по себе не получают воздаяния, а от них рождается смирение. Как это может рождаться от них? Слушайте, как у меня может рождаться смирение, когда я вижу, что я делаю? Я раздаю значительную часть своих доходов, своего имения. Я стараюсь людям помогать направо и налево. Вы слышите? Я добродетель же творю, совершенно очевидно. И вдруг о каком-то рождающемся от них смирении. Как это может быть? Я буду вас спрашивать, когда... Вы мне будете сдавать, а я вам буду у вас только спрашивать, как же это может быть, чтобы у меня от такой благотворительной деятельности, когда я миллионы, может, миллиарды раздаю, и вдруг у меня смирение родилось от этого? Слушайте, это что-то такое... Вы что-нибудь понимаете здесь? Я что-то ничего не понимаю. Что-то такое, все наоборот, у наших ворот. Что пишет Исаак Сирин? Ну и чудные же эти святые отцы! Действительно, все у них чего-то не так, как мы привыкли. Ну, совсем просто не так. Как же это может быть? Вот это интересно. А что он пишет, есть сущая правда. На самом деле, что же происходит? Как же это может у меня появиться смирение от этого? А вот как. К величайшему сожалению, все заповеди Евангелия, наше примитивное приземленное сознание отождествило с исключительно внешней телесной деятельностью. Что мы делаем своими руками, ногами, какие деньги мы приобретаем, какие раздаем, и думаем, что это и есть исполнение заповедей Божьих. Да, это есть, но это маленький кусочек, ничтожный кусочек, это капля, а вовсе не еще заповеди Божьи. Слышите? Капля! Вспомните еще раз эту знаменитую 13 главу первого послания Коринфянам апостола Павла. Вспомните, что он пишет, когда говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я – ничто». И, наконец, то, о чем мы говорим. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». В данном случае апостол Павел обращается к тому, что мы называем, как он говорит, соус, союз, то есть соединение, то есть вершина всех добродетелей – любовь. В данном случае о чем говорит? О том, из какого источника должна происходить наша деятельность любого рода. А как же рождается это? Откуда, как это рождается? Скажу вам только сразу, заранее, что любовь истинная проистекает и, возможно, и бывает только из правильного истинного смирения. Нет любви там, где нет смирения. Слышите? Все эти восторги, вся эта сентиментальность, вся эта готовность отдать свою жизнь за весь мир – ничто, если нет смирения. Итак, опять вопрос. И как же возникает это смирение? Оказывается-то, что эта внешняя добродетельная деятельность, она только ничтожная капелька, а исполнение заповедей Божиих – это нечто неизмеримо гораздо более широкое, большее и пространное. И начинается-то это исполнение заповедей, и совершается это исполнение заповедей где? В душе человеческой. Каким образом это происходит? Каким образом вот эта благотворительность может научить меня смирению? Очень, я бы скажу, ну, просто или сложно, боюсь даже сказать. Если человек не следит за собой, за тем, какие у него возникают мысли и чувства по поводу того, что он делает, если он не обратит внимания, как ему приятна похвала человеческая, как он сам доволен, удовлетворен всем тем, что он это делает, если он не замечает, какие тщеславные змеи, другого слова не найдешь, тщеславные змеи входят в мое сознание, в мое сердце, если он их не замечает, не обращает внимания, не борется с ними, то эта добродетельная жизнь является для него ядом змеиным, который отравляет все его добрые дела. Так вот, если человек при этом следит за собой, как огня боец боится тщеславия, вот тогда что он видит? А видит следующее. Я вижу. Подал копейку нищему, и уже слава тебе, Господи. А если лимон? Ой, ну и говорить тут нечего. Тут и сам Бог со мной не расплатится уже тем более. Человек увидит, как, оказывается, эта деятельность как возбуждает в нем, даже порождает в нем вот эти чувства и мысли эти тщеславные, самодовольные, самовосхищающие, кажется, и так далее. Это возникает в человеке. Услышите? Это возникает в человеке. И что здесь происходит? И вот здесь тот человек, который действительно хочет, чтобы угодить Богу, а не людям, исполнять заповеди Божии ради Бога, а не ради какого-то собственного удовлетворения, так? Этот человек, видя это, начнет бороться с этим. Господи, прости меня. Да ты мне все это дал, поэтому я могу этим заниматься. Если бы ты мне этого не дал, да я ничего бы не мог никому дать. Разве это не ясно? Разве не понятно, что все мы в этой жизни, даже когда имеем что-то очень многое, кто мы? Помните тот домоправитель неправедный? Помните притчу о домоправителе неправедном? Неправедный. Почему неправедный? Да что бы я ни раздавал, все равно я себе всегда больше оставляю, чем другим. Хотя, может быть, другие нуждаются больше, чем я в этом. Да всегда неправедны. Неправедно и по этой причине, и неправедно по другой еще. Обязательно вот эти возникают змеи коварные, которые жалят мою душу. Вы знаете, и это, оказывается, очень серьезная душевная брань. Это очень серьезная душевная брань. Тот, кто даже не то, что занимался, что-то делает добродетельное, да даже нет, даже в обычной нашей жизни, вы посмотрите, как нас борет тщеславие. Да малейший успех, получил пятерку у кого-нибудь там, у кого там трудно получить. Тем более все пятерки тут вообще уже. Да на любом шагу это тщеславие нас мучает. Да, люди относятся вдруг ко мне хорошо. О, какое уже довольство, довольство уже собою. Тщеславие – это одна из тех страстей, которые, я вам скажу, убивает и убивает все добродетели. Вот что интересно. Все уничтожает все добродетели. Одно только вот достаточно одного тщеславия, чтобы потерять все, как огонь, как пожар. Как говорят, ни один вор столько не утащит, сколько унесет пожар. Так и тщеславие – это змея ядовитая. Так вот, человек, который действительно стремится к добродетельной жизни, который действительно трудится ради этого, да, трудится, но и наблюдает за собою, он увидит, что увидит? Никак, как все у меня, вся моя эта добродетель отравлена, отравляется постепенно, вот, понемногу, то сильнее, то меньше. Всяко бывает, отравляется вот этим ядом, ядом тщеславия, гордости. Если хотите зависти при этом друг другой, смотрите, какой зависть. Другой-то занимается тоже такой деятельностью, у него еще лучше получается. Ему дали орден, а мне не дали. А я не меньше помог. Вы представляете, трагедия какая? Ну, даже трудно себе представить. Это ужасно. Сколько страстей-то возбуждается. Правильные отношения и правильное христианство. Он принуждает человека наблюдать за этим и бороться с этим. И борется, и опять. Только это отринул, другая. Только эту змею прибил, а там еще десяток. Я говорю о том, почему человек смиряется, почему воздаяние бывает не добродетели и не труду, а рождающемуся от них смирению. Вот каким образом рождается смирение в человеке. Вот каким образом. Это же относится. Я все время вот говорю об этой стороне как наиболее, так сказать, ну, общепонятной на самом деле, в еще большей степени. Это относится к тому, чем мы никто не занимается. И сейчас уже почти никто, наверное, не занимается. И всегда-то это было мало. А сейчас уж и не знаю даже. Кто хоть немножко подвязается, то немножко хочет подвязаться. Что это значит «немножко подвязаться»? Что он кроме утренней молитвы вечерней, еще, может быть, и днем, может быть, сделает сколько-то молитвы Иисусовой. И, может быть, даже не один раз, пять, может, даже 10, ну, не знаю. Это слишком много, конечно. Это даже трудно предположить. А чтобы не один раз, а несколько раз в день – о-о-о! Вы слышите? А если еще при этом сделать несколько земных поклонов? 10, 20, 30, 50. Вы слышите? Да почитает псалтирь. А может, еще за обедом от чего-то воздержится от лишнего, хотя и хочется, хочется еще. А скажет, нет, по правилу, надо кончать тогда есть, когда еще немного хочется. Нет, вы чувствуете? Что это такое? Я не такой, как прочие человецы. Поняли? Вот дело-то какое. Не как эти. И в обе стороны покажу, и вокруг покажу. И никто не видит, какой я. Подвижник уже и чуть ли не святой. Во где беда-то! Я вам скажу, тут еще больше даже беда, в еще больше, может быть, степени даже может охватить душу человеческую, чем даже вот то, когда человек занимается просто делами милосердия. Здесь, когда человек начинает еще больше, кажется, совершать молитв, еще больше начинает подвигов, и если он забывает о наблюдении за собой, что поднимается какая там буча, как осиное гнездо, знаете, пока не трогайте ничего, или змеиное, не знаю какое, тронули, попробуйте улей разворошить, и узнаете тогда, что будет. Налетят все. С такой яростью начнут жалить. Это, оказывается, происходит, когда человек пожелает хотя бы несколько потрудиться над собой уже, слышите? Уже не делами даже милосердия, а над собой потрудиться, борясь со своими страстями, понуждая себя, кажется, к молитвенному деланию. Здесь уже такое осиное гнездо, только держитесь. И если человек оставит без внимания свою душу в это время, то с ним происходит то, что именуется одним словом, всего-навсего, он впадает в прелесть. Вот беда какая! Но если он действительно зная, что говорят святые отцы, и понимая все это, так видит все это, что в нем возникает, и борется с этим, то тогда убеждается. Убеждается, Господи, действительно, да чего же я больной? Лишний какой-то поклон сделал я уже, что со мной происходит. Лишнюю молитву прочитал, Боже ты мой, и я уже весь под ногами земли не чувствую. Смиряется человек тогда. Смиряется, видит, да чего же я больной, Боже ты мой. Я даже никогда не ожидал этого. Пока я ничего не делал, все, кажется, было хорошо. Точно так же, как с лужицей воды после дождя происходит, немножко будет лужица светленькая, чистенькая, ну, прям, ну, напиться можно. Пошевелил палочкой, Боже мой, муть-то какая! Да какой тут напиться? Ужас! Так и здесь, когда человек немножечко свою душу пошевелит вот такими, кажется, благочестивыми, добрыми занятиями, если он совсем не ослеп, если он хоть немножко читал святых отцов, то он увидит, какая муть возникает в его душе и не знает, бедный, что делать с этой мутью. Поняли теперь, откуда смирение рождается? Действительно, Господи, помилуй! Я не знаю просто, что делать. Все страсти прям встали на дыбы. Господи, помилуй! Вот это познание себя, оно происходит, оказывается, на каком пути? Слышите? Рождающемуся от них смирению. Смирение, оказывается, рождается не просто так. Захотел я и смирился. И ко мне никто не подходи, иначе опалю благодатью своего смирения. Рождается, поняли откуда? Когда человек хоть немножко начнет понуждать себя к правильной христианской жизни. Тогда только начинает он понимать, что это такое. А вот эти наши добрые дела сами по себе, или добродетели, так сказать, даже подвиги сами по себе, Господи, что они значат? Вот я вам зачитаю. Когда бы добрые дела по чувствам сердечным, ну вот мне захотелось кому-то, и пошел и гектар земли вспахал, ну, например, да, и вспахал что-то, и сделал, когда бы добрые дела просто по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христово было бы излишним. Дела мнимо добрые по влечению падшего естества совершаемые растят в человеке его «я», уничтожают веру во Христа, враждебный Богу. Обратите внимание, растят в человеке его «я», то есть самомнение. Помните, ну, вы запомните, пожалуйста, да, ах, мы только начинаем учебный год-то, правильно? Это прежние уже знаете, как только я начинаю повторять, то уже все осклабятся. Это осклабится, значит, рот до ушей от восторга. А повторяю я всегда одну и ту же фразу, одну и ту же, которую и сейчас скажу, и еще буду тысячу один раз повторять. Это слова святителя Феофана. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». Слышите? Я не такой, как прочие люди. Я делаю то-то, то-то и то-то. Так вот, пишет, растят человеческое «я». Несчастлив тот, кто удовлетворен собственной человеческой правдой. Ему не нужен Христос. Таково свойство всех телесных подвигов и добрых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш необъятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. Ух, как интересно! Великое душевное бедствие – дать какую-нибудь цену своему подвигу, счесть его, свой подвиг, заслугой перед Богом, заслугой перед Богом. В католической церкви есть учение прямое, если хотите, ну, догматическое, о заслугах и сверхдолжных заслугах. Вот это наше ветхое, то есть болезненное, карикатурное, испорченное чувство своей заслуги возвели в одно из положений своей веры. Вы слышите? Во! И несовместимые полюса. Святые отцы пишут, что если у тебя только есть это чувство заслуги, ты уже впадаешь в гордость, в прелесть. Там заслуга, естественно, явление. А если ты принял монашеский постриг, то все, у тебя сверхдолжные заслуги. Еще бы, ты отрекся от того, от другого, от третьего. Догматическое учение, вы подумайте только, то, что является прямым указанием на прелестное состояние, прелестное чувство человека. Вот еще. Делатель правды человеческой исполнен самомнение, высокоумие, самообольщение. Но что дальше? Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Он признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Ух, как интересно и верно! Он уже ожидает и земных наград, совершенно верно, ну и уж само собой разумеется, небесные обеспечены. Интересно, что в связи с этим такое замечание. Как часто настоящие, даже добрые дела делаются для нас камнем преткновения и даже падения. Даже добрые дела. Почему? Когда это происходит? Когда человек не борется вот с этим вот чувством своей заслуги, не борется с тем, что что-то делает Богу нужное, как будто Богу нужны наши какие-то дела, вы подумайте. Это смешно даже. Нам нужно это. Разве врачу нужны таблетки, которые он прописывает? Или те процедуры, которые он говорит, вам надо вот для того, чтобы вы хотите быть здоровыми? Да. Вот вам таблеточки, вот вам там какие-то еще процедуры. Что это, врачу это нужно? Мы понимаем, нет, больному. Здесь же, когда мы что-то делаем, кажется, мы уже начинаем, Господи, я не такой, как прочие человецы. Как будто Богу нужно это. Вот какое искаженное восприятие, друзья мои, в таком серьезном вопросе. Оказывается, подвиг и дела ветхого человека и нового не взаимодополняют друг друга. Слышите? Не дополняют, а противостоят друг другу, к сожалению. Вот, оказывается, тот человек, который думает, что-то вот делает, занимается этой деятельностью, уже все это – беда. Мы должны все делать ради исполнения заповедей Божьих. И тогда эти добродетели и труды приведут нас к смирению. И через это мы действительно получим истинное воздаяние. Так, хорошо, у вас тут несколько вопросов, да? Ну-ка, этот первый. Ой, на прошлых лекциях мы говорили о проблеме Евхаристии. По-моему, нет. В том смысле, что многие, не понимая, зачем и для чего они причащаются. превращает это таинство в некий магический обряд, где дается таблетка от всех проблем. Есть и также таинство исповеди, которое стоит отдельно от таинства Евхаристии. Но в современной практике исповедь есть неотъемлемая часть Евхаристии, некий проездной документ, который можно получить, прочитав, часто не сознавая и не раскаивая свои грехи. Как раньше происходила исповедь первые века христианства, как правильно исповедоваться? Я вам скажу, что если мы исповедь воспринимаем как покаяние, то святые отцы говорят, что это делание, которое не имеет и не может иметь на земле какого-либо окончания. Если хотите, мы должны исповедоваться непрерывно. Вот я посмотрел не так на кого-нибудь, понятно. Я должен тут же каяться. Съел, выпил, сказал, подумал. Тут же должен каяться. Великолепный пример Иоанн Кронштадтский. А и на исповеди, как говорят, нужно говорить только о самом главном, что наиболее трогает совесть и душу. И это очень полезно. Вот. Избавь Бог превращать исповедь именно вот такую формальность в пустоту. Нет, друзья мои, пока мы стоим к священнику, мы можем уже перед Богом каяться. Не можем, а должны. А перед священником можно сказать только самое основное что-то, и все. Я удивляюсь, когда со священником стоят долго. Имейте в виду, исповедь – это покаяние в грехах, а консультации, сказать, после исповеди. Нельзя превращать таинство исповеди в консультации, в ответы на разные вопросы. Здесь должно быть покаяние и только покаяние. Потом отдельно – пожалуйста. Пожалуйста, отдельно поговорим. Не надо. Вы слушайте, когда человек кается, а тут начинают разные вопросы. Это уже, знаете, расхолаживание души, расхолаживание покаяния. Мы сами себя тогда наказываем. И священник виноват. Что вместо того, чтобы сказать, извините, у нас сейчас только покаяние и ничего другого. Вот. Поэтому каяться, я считаю, исповедь – это хорошее, это очень хорошее дело, и не стоит его это прекращать, как это сделано на Западе, как очень многие. Часто причащаются, подходят к чаше, уже, знаете, да, когда хотят, тогда исповедуются. Не стоит. Мы должны помогать друг другу, и тем более особенно священник, помогать, но призывать при этом надо, чтобы не превращать исповедь в формальность. Или не писать вот такие фолианты и давать батюшке зачитывать, или самим зачитывать. Это оправдано только когда? Когда, вы знаете, человек никогда, может, в жизни, или, я не знаю, десяток лет не исповедовался. Понятно, чтобы что-то надо. Это понятно. Или долго очень не исповедовался. Или бывают случаи, когда уже человек чувствует перед кончиной, когда священник действительно может ему посоветовать. Постарайся вспомнить все, что у тебя было от момента, который ты. Запиши, может быть, что-то. И поисповедуйся хотя сейчас уже еще раз все. Это понятно. Но когда каждый раз подходит с этими фолиантами, мне кажется, это превращается во что-то такое формальное. Нельзя исповедь, покаяние нельзя превращать в формальность. А исповедь, мне кажется, нужна. Нужна. И второй вопрос. Есть распространенное мнение о том, что в таинстве соборования прощаются забытые грехи. Может ли такое быть? Ой, чего только нет в народе, чего только не сочиняют. Забытые грехи прощаются тогда, когда человек от всей души говорит, вот я что-то помню, Господи, прости меня, и священнику, но действительно я что-то не помню, искренне говорит. Наше искреннее осознание, наше искреннее чувство покаяния в том, что я вот действительно помню и что не помню, это прощается. Вспомните разбойнику. Много он называл? Правый разбойник. Сегодня же со мною будешь в раю. Нельзя подменять суть дела формой. Вот так. В соборовании ни о каком прощении забытых грехов нет и речи. Апостол Иаков прямо пишет о том, что там происходит. А это все сочинения какие-то. Просто сочинения, и больше ничего. Забытые грехи прощаются, повторяю вам, еще раз говорю. Вот, в таинстве покаяния, в таинстве причащения. И вообще, я вам скажу, в любом таинстве, если человек искренне только сознает, Господи, прости мне, я вот, и уже не помню я всего. Ну, нужно покаяние нужно. Вот что нужно. Чувство, понимаете? Чувство и осознание своей греховности. Тогда все прощается. Какие важные проблемные черты современного христианства вы видели в трудах иеромонаха Серафима Роуза? Ну, знаете, это вопрос уже такой. Он, помните, православие религии будущего. Почитайте, увидите, какие проблемные. В том-то и дело, подменяем христианство сейчас чисто мирской идеологией. Вот что самое главное. Один человек, искренне стремящийся стяжать истинное покаяние, поделился, что раньше, когда он молился с мыслью, что должен бесконечно гореть в аду, это производило в нем умиление. Но после того, как он услышал и принял мысль о том, что муки конечны, то потерял ту необходимую степень молитвенного покаянного плача, которая раньше рождала в нем умиление. Что можно посоветовать в этом случае? Очень просто ему посоветовать. Возьми иголочку и начни совать ее под ноготь. Ты уверен, что это тебе не бесконечная будет боль, временная. Но пожелаешь ли ты? Вы знаете, вот эти теоретические вот такие размышления, скажите ему, это же такое неразумие. Недаром Исаак Сирин пишет, хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести там. Мы как-то странно смотрим, как будто эти мучения, так сказать, не, если они... Если даже они конечны, как будто это что? Посмотрите, что с человеком происходит на суде, когда ему говорят 20 лет тюрьмы. И это что такое? Вы знаете, что происходило с людьми, которые приговаривали к расстрелу, например? Почитайте Достоевского. Что вы? Эти страдания временные, это же, я не знаю, если это действительно страдания, Господь да избавит Бог каждого. Приходится приводить же примеры. Представьте, вам обещают миллиарды и триллионы, но вы должны будете провести вот какое-то время в кругу садистов, которые будут делать с вами все, что угодно. Оставят живых, не беспокойтесь. Оставят. Этот человек, который, да, пожалуйста, но мне триллион, через минуту завопит, возьмите все, что у меня есть, только, пожалуйста, больше не прикасайтесь ко мне. Это такая глупость. Так что передайте ему. Мы действительно, это же страдание, это не просто так. Посмотрите, что делает человек, когда зуб только болит. Что угодно, хоть выдергивайте его, только, да, прекратите мне эту боль. Мы совсем забыли, что такое страдание. Как будто это так просто. Нет, это же надо же действительно это понимать. И понимать это, это... Да, конечно, есть не бесконечный, ура, ура. Ну, подумаешь, на горячей сковороде посидеть-то. Да. Нет, это ужас. Ну, просто мы не придаем значения. А такому человеку вот надо обязательно. Если уж он не может себе представить, ну, тогда сам пусть это сделает. Пусть тогда сам сделает. Или на раскаленную сковородочку сядет там. И подпрыгнет через какое мгновение, сколько секунд он там продержится. Это образ, эти физические страдания, то же самое душевные и духовные страдания. Это то же самое же. Что вы? Я не знаю, когда вот впервые прочитал у святых отцов один, другой, третий, богослужебный, а кто их особенно? Всюду, говорит, Христос попрал смерть, разрушил клятву. Вот сейчас тропарь Рождества Богородицы, такая, Господи, какая радость, оказывается, не бесконечно придется. Я же не праведник. Я знаю, что я грешник. Это только праведник может говорить, грешники должны бесконечно страдать. Но я-то не грешник, и тогда только могу на этом настаивать. Я еще раз вам говорю, если бы не было учения святых отцов, если бы не было вот этих множества, слышите, множества высказаний, да, богослужебных текстов, конечно, это было бы, ну, что делать? А здесь мы встречаемся, вот я говорю, с парадоксальной ситуацией. Прямо вот идут рядом, рядом, прямо святые отцы идут. Более того, иногда один и тот же отец. Как я, знаете, приводил пример. Говорю, вот я говорю, что наказывает, да, Бог не наказывает, мы сами себя наказываем. Вот. Об этом говорят целый ряд святых отцов. Так? И я говорю об этом. И но, как только разговор заходит, когда приходит мамаша с маленьким младенцем и перед всеми людьми начинает с ними водить его или бегать за ними, а малыш тут бегает и отнимает молитву у молящихся, я тогда говорю этой мамаше, вы знаете, чем вы занимаетесь? Задача бесов какая? Помешать людям молиться. Это их задача. И в данном случае вы делаете своего ребенка орудием бесов. И сами становитесь. И накажет Бог и вас, и ребенка за это дело. Те, кто слушали мои лекции, говорят, вы же говорите, что Бог никого не наказывает. Я говорю, так она больше ничего не поймет, которая ходит за ручки, сама как ребенок. Ей только такое надо сказать, что Бог тебя накажет, тогда она поймет. Она просто не понимает, что она себя этим наказывает. Ну, увы, ну, умственный уровень разный может быть. И пока не скажет, что Бог тебя накажет, она так и будет ходить. А это дети ведь ангелочки же, понимаете? Ангелочки. Бесы могут использовать кого угодно в любом возрасте. И дети бывают бесноватыми, и взрослые. Тот, кто мешает людям молиться, тот уже исполняет волю чью? Бесов. Вот приходится, и надо это говорить, кстати, имейте в виду, то иногда богослужение превращает неизвестно во что. Храм в детскую площадку. И если священник не будет за этим следить, я тогда не знаю, во что мы превратим в нашей храме. Дом мой, дом молитвы наречется. А вы сделали чем здесь? Здесь детской площадкой, да? Орудием бесов? Неважно кто. Дети или взрослые. Вот так. Так что, друзья мои, это, да, этому человеку, скажите, вот он когда-нибудь страданий, видимо, никаких никогда не испытывал, тогда он так спокойно это пишет, спокойно думает, ну, коли они не бесконечны, все, ай, какая, простите, какое неразумие даже, глупость какая. Говорю вам, через мгновение подскочит с этой сковороды, скажет, все отдам. Все, только, пожалуйста, не сажайте меня на эту сковороду. Это именно так. И тогда поймет, что это такое. Бог есть любовь, и потому предупреждает. Он не хочет, чтобы кто-либо страдал даже мгновение, а тем более неизвестно сколько, как и пишет Исаак Сирин. Да никто не знает, да, какие страдания придется перенести там. Какое любвеобильное предупреждение, как родители предупреждают ребенка. Да. Вот, оказывается, о чем идет речь. Это предупреждение любви, а не что-нибудь такое.
Добрые дела, хорошо. Каждый из нас их старается совершать по мере сил. Но вот, а как образ смирения приобрести?
Хорошо. Еще раз напомню вам, когда что-то я говорю, вы относитесь, знаете, так, ну, мало ли кто что скажет. А когда говорят святые отцы, хватайте сразу. Задача священника, задача педагога, я говорю, духовный в церкви, в чем? Передавать отсюда предание, священное предание. А священное предание – это голос кого? Святых отцов. Более того, что они говорят, святые отцы, не Библия даже сама по себе – ибо с Библии идут все, кому только не лень. все конфессии, а именно святоотеческое наследие. Оно только дает нам и верное понимание Библии, и верное понимание всех вопросов духовной жизни. И вот в данном случае преподобный Симеон, новый богослов, прямо отвечает на ваш вопрос. Прямо отвечает, дает ответ. Тщательное исполнение, в данном случае понуждение себя к исполнению, тщательное исполнение заповедей Христовых, я привожу точные его слова, научает человека его немощи. Немощи, смирение – это осознание. Я думаю, что я всем хвастаюсь, кстати, говорю, как вы себя чувствуете? Я говорю, одной левой 10 пудов поднимаю. Я говорю, да. Я говорю, да, не меньше. Ну, пожалуйста. Я говорю, лучше 2 килограмма дайте, чем 10 пудов. Действительно, пока человек ничего не делает, он, конечно, во веки веков не смирится. А почему? Он даже не знает, что он может, что не может. Только когда человек примет решение жить по заповедям евангельским, только тогда он видит, к чему он способен, кто он есть на самом деле. Пожалуйста, запомните, это великолепная, это просто чудо-фраза преподобного Симеона Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Евангелия научает человека его немощи. Немощи, то есть смирению. Как хорошо, что вы спросили. Я, видите, даже и не произнес этих замечательных и глубоких слов. Вот как открывается, оказывается, появляется в человеке, возникает в человеке вот это вот свойство смирения как такового. Вот каким образом. А не просто я захотел и стал смиренным. Нет, конечно. Конечно, я вам скажу, это тщательное исполнение заповедей Христовых, то есть понуждение себя, решение жить по заповедям Христовым, оно очень скоро мне покажет, и в моем поведении с людьми покажет мне и все, мое лукавство, и мое лицемерие, и мое тщеславие, и чего только не покажет, как только действительно я попытаюсь жить по заповедям Евангелия, а не по нормам общечеловеческой нравственности. В данном случае, когда я говорю «они», вовсе не означает их отрицание. Нет, не убивай, не грабь – это, конечно, само собой разумеется. Только вся эта общечеловеческая нравственность – это некая поверхность. Это, как часто приходится говорить, это только грубятина некая. Вот что. На самом же деле заповеди, посмотрите, чего касаются. Именно вот движений моей души, моей мысли, моих помыслов. Вот что. Поэтому вот это великие слова преподобного Симеона Нового Богослова. Вот как приобретается смирение. Только на пути понуждения себя.